после заявления Путина о необходимости внести поправки в Конституцию России, в том числе усилить полномочия Госсовета, многие заговорили о выборе им так называемого казахстанского сценария транзита власти. Почти год назад Нурсултан Назарбаев подал в отставку с поста президента Казахстана, при этом в казахстанскую Конституцию тоже были внесены поправки, позволившие Назарбаеву, в частности, оставаться главой Совета Безопасности, как бы надзирая за новым президентом Токаевым. И так же, как и в России, поправками в Конституцию были изменены и полномочия парламента. Напомните, пожалуйста, какие именно поправки в Конституцию были внесены в Казахстане, можно ли их сравнивать с реформой, на ваш взгляд, которая предлагается Путиным, и как вообще вот уже год почти живет Казахстан в условиях этих двух центров власти?
Действительно, подготовка к такому политическому транзиту велась не один год. Буквально за год до отставки первого президента Назарбаева были внесены изменения в Конституцию в части усиления полномочий Совета Безопасности. В частности, председатель Совета Безопасности определяет основные стратегические направления развития страны, политический курс, экономическую политику и так далее. Но перед этим, в предыдущие годы, также неоднократно вносились изменения в Конституцию в части внедрения статуса Ельбаса, первого президента, либо лидера нации, по которым он также резервировал за собой очень серьезные полномочия и рычаги влияния на ситуацию. Так или иначе, вы знаете, в прошлом году, в марте, это вырулило на досрочную отставку Нурсултана Назарбаева с поста президента, но при этом он сохранил, как уже говорилось, ключевые позиции в Совете Безопасности с расширенными полномочиями. Он же является председателем правящей партии Нур-Отан. У него же есть статус пожизненного Ельбаса. Таким образом, частично уйдя с руководства страной, а именно с должности президента, Нурсултан Назарбаев пока сохраняет очень серьезные бразды правления и контроль над ситуацией. Таким образом, мы, наверное, за этот год можем говорить о том, что у нас начался политический транзит. Он пока находится в процессе. Здесь есть немало, скажем, и положительных, и отрицательных моментов. В части положительных, так или иначе, у нас впервые за 28 лет независимости появился второй президент. У нас этот процесс транзита власти проходил достаточно стабильно, предсказуемо, без каких-либо серьезных катаклизмов, без кровопролития, присущих многим другим странам СНГ. В этом, наверное, есть момент положительный. А моменты отрицательные – это то, что пока некоторые элементы, может быть, авторитаризма сохраняются. Есть некая дезориентированность и в обществе, и в государственной службе, кто же является окончательным и реальным главой государства. Некоторые эксперты здесь говорят о наличии дуумвирата, то есть двоевластия, с чем я не совсем согласен. Но, тем не менее, мне кажется, коль скоро мы находимся в начале транзита, именно такую характеристику я бы дал, то первые шаги пока что обнадеживают. То есть, так или иначе, за полгода президентских выборов, когда Токаев, действующий президент, получил народный мандат, он инициировал некоторые реформы, достаточно серьезные, прежде всего во внутренней политике. Некоторые из них уже начинают осуществляться, в частности, либерализации основных законов о выборах, о парламенте, о политических партиях и так далее. Так что начало обнадеживающее.
Приходилось ли Назарбаеву за это время, которое прошло с его отставки, реально пользоваться полномочиями, которые у него есть в соответствии с этими поправками в Конституцию? И были ли какие-то, может быть, если не трения, ну, соприкосновения Назарбаева с его какими-то желаниями, указаниями и Токаева? Они как-то между собой конфликтовали?
Открытой формы никакого конфликта не было. О трениях остается только догадываться. Возможно, они и были, но на публичном поле таких трений не было. Некоторые комментаторы пытались усмотреть такие трения, в частности, в кадровой политике, казалось бы, в не совсем однозначных решениях. Да, но мне кажется, больше эти трения высосаны из пальца. То, что касается заявления на публике, то Нурсултан Назарбаев в этот период неоднократно высказывался о том, что он осознанно покинул пост президента. То, что окончательное решение так или иначе принадлежит избранному второму президенту Касым-Жомарту Токаеву, он как старший товарищ, как председатель правящей партии и на уровне Совета Безопасности может советовать, может какие-то свои предложения вносить. Это я цитирую слова Назарбаева. В этом плане мы с Токаевым можем совещаться, встречаться, обмениваться мнениями, но окончательное решение, окончательное слово принадлежит Токаеву. Это заявление Назарбаева было, и за эти полгода, с прошедшие с момента президентских выборов, я не наблюдал каких-либо серьезных трений. Мне кажется, это можно назвать не сколько думвиратом, наверное, вот такое коллегиальное правление. В этом, я уже говорил, были элементы такого, может быть, не совсем понятной схемы, непривычной схемы. Но это такой промежуточный этап. И то, что на первых порах первый президент своим авторитетом, своим опытом поддерживал, сопровождал деятельность Токаева. У нас все-таки немаленькая страна с очень серьезными центрами влияния. Мне кажется, в этом были даже какие-то положительные моменты в плане подстраховки Токаева, нового президента, сопровождения его деятельности, внедрения каких-то инструментов стабилизации, преемственности власти. Так что в этом я усматриваю даже некоторые плюсы.
Известно ли публично, достоверно о каких-то советах, действительно, которые Назарбаев давал Токаеву? Скажем так, мы можем только догадываться, что он какие-то советы дает, или мы знаем точно, что вот Назарбаев посоветовал Токаеву сделать то-то и то-то?
Нет. Конкретно, какие именно советы давались, каким именно прислушивался Токаев, возможно, они были, я такой информации не обладаю. Возможно, это делалось вполне осознанно, поскольку речь идет и о авторитете Токаева, который может прислушиваться к тем или иным рекомендациям, советам, но тем не менее, как я уже говорил, как самостоятельный политик, глава государства принимает решения все-таки самостоятельно. Так что я не исключаю, что какие-то советы были, наверняка они даже были, но тем не менее инициирование вот последних вот таких вопросов, в части, допустим, формирования Национального совета общественного доверия, инициирование изменения вот эти важные государствообразующие, я бы сказал, законы о выборах, о политических партиях, о средствах массовой информации, о местном самоуправлении. Мне кажется, все это назревало уже давно, в обществе давно об этом говорилось. И то, что такая инициатива президента Токаева была согласована с Назарбаевым, и то, что это начинает осуществляться де-факто, мне кажется, подтверждает вот эту линию о том, что изменения назрели, то, что политическая система, она все-таки имеет базовый вектор, то, что политический истеблишмент Казахстана отказывается либо отходит от прежней доктрины, либо прежней установки, сначала экономика, потом политика, все-таки первичность политики, то, что нынешний экономический, финансовый, социальный кризис так или иначе зависит от неповоротливости, либо кризиса системы государственного управления. Мне кажется, такое понимание в верхах есть. Неважно, инициатором в данном случае выступает Назарбаев или Токаев. И эти подвижки наблюдаю, и в этом я исхожу из-за того, что это позитив. Позитив хотя бы в том смысле, что это лучше, чем ничего, лучше, чем тот застой, который имелся до 2019 года. Сейчас худо-бедно эти изменения достаточно цивилизованно, достаточно предсказуемо происходят. Как дальше будут развиваться события, ну, время покажет.
Как человек, который смотрит, естественно, и на происходящее в России, многие российские политологи на самом деле сомневаются, что Владимир Путин готов на реальный, а не мнимый транзит власти. И сравнивая ситуацию с Казахстаном, они делают вывод о том, что Путин пытается повторить форму, но она будет наполнена несколько иным содержанием. И что ни о каком соперничестве центров власти или, по крайней мере, их балансе в России речи идти не будет. Как вы считаете, это действительно так? Глядя на Россию, вам кажется, что России подходит такой же вариант, казахстанский вариант?
Внешнее сходство, конечно же, есть. Это инициированные Владимиром Путиным изменения в Конституцию и в части полномочий президента, и в части усиления полномочий Думы и Совета Федерации, предложение о конституционном статусе Государственного Совета. В этом во всем мы видим сходство с Казахстаном, но, мне кажется, не стоит забывать и об отличиях. Все-таки 100% сходства обеспечить, наверное, ни в каком случае не получится. Все-таки у каждой страны своя специфика, свои масштабы, свои традиции, во-первых. Во-вторых, касательно именно, скажем, вот такого сравнивания Путина и Назарбаева, давайте исходить из того, что Назарбаев все-таки ушел с поста президента. И он частично, но ушел или уходит в процессе ухода из большой политики. Путин так или иначе в большой политике остается, ну, как минимум до 2024 года. Тем более своим этим заявлением, мне кажется, он дал понять прежде всего своему окружению, что отходить от большой политики он не будет. В отличие от Назарбаева, это будет Государственным советом, Советом безопасности, либо он в качестве парламентского большинства займет пост премьер-министра. Независимо от этого, он у власти будет оставаться, и мне кажется, он достаточно четко это анонсировал. В-третьих, все-таки возрастную категорию мне здесь тоже, кажется, надо учитывать. Путин все-таки находится в более приемлемом физическом положении. Он значительно моложе Назарбаева. Мне кажется, этот момент также тоже надо иметь в виду. Так что вот такие особенности есть. Самое главное, что можно заключить, во всяком случае, я на своем уровне делаю такое заключение, на следующий президентский срок Путин наверняка идти не будет, но оставаться у власти и с кем-либо делить эту власть, либо передавать серьезные полномочия кому-либо другому, в отличие от Казахстана и Назарбаева, он этого делать не будет. Россия все-таки будет оставаться даже в более жестком формате авторитаризма, чем даже сейчас. Об этом, кстати, сигнализируют другие инициативы Путина о верховенстве внутренних законов, чем международных законов, о том, что отменяются возможности российских граждан обращаться в какие-то международные инстанции по правам человека и так далее. Все это говорит о том, что вот эта вертикаль власти, которая была создана Путиным, она будет только усиливаться.